слушаете радио «Швеция». Мы вещаем на коротких волнах на частоте 12 075 кГц в диапазоне 25 метров, а также через спутник связи.
Здравствуйте, дорогие друзья. Скандал в инвестиционном банке «Карнеги» вышел на правительственный уровень. Политическая оппозиция требует отставки министра рынка финансов, критикует действия государственной финансовой инспекции и требует к ответу самого премьер-министра страны. Скандал, напомню, разгорелся вследствие незаконной деятельности двух инсайдеров, работавших на крупных должностях в банке «Карнеги». Подробности скандала сразу после выпуска последних известий. Далее от военных действий на финансовом рынке обратимся к действиям на невидимом фронте, на сей раз подводном. Шведская оборона отмечает четвертьвековой юбилей инцидента с подлодкой, застрявшей во фьорде Хорсфьорден, и совершенно убеждена в том, что лодка-то была советская. Об этом подробнее минут через 10 эфирного времени. А завершит программу сюжет более чем мирный. Речь пойдет о музыке к фильмам и спектаклям, поставленным по произведениям Астрид Лингрен, столетие со дня рождения которой празднуется в этом году. Передачу из Стокгольма ведет Ольга Макса. С новостями, поступившими к этому часу, вас познакомит Ирина Лемар.
Здравствуйте. В сегодняшнем выпуске новостей объявлены лауреаты шведской премии Right Livelihood Award. В Стокгольме состоится крупнейший в истории аукцион русского искусства. Мука как материал для изготовления экологической упаковки. А сейчас об этих и других новостях подробнее. Сегодня были объявлены лауреаты премии Right Livelihood Award за достойный образ жизни, которую теперь нередко называют альтернативной Нобелевской. Лауреатами этого года стали пожилая супружеская пара фермеров из Канады Перси и Луис Шмейзер, энергетическое предприятие Грамин Шакти из Бангладеш, борец против использования ядерного оружия из Шри-Ланки Кристофер Варамантри и борец за мир из Кении Декха Ибрагим Абди. Они поделили между собой 2 миллиона шведских крон. За годы своего существования премия была вручена десяткам активистов различных движений, внесшим вклад в развитие или гуманизацию человечества. В списке российских лауреатов, получивших ранее эту альтернативную премию, Алла Ярошинская, Комитет солдатских матерей России и последний по времени лауреат 2004 года российская правозащитная организация «Мемориал». Крупнейший аукцион в истории стокгольмских аукционов русского искусства состоится 4 октября. 2 миллиона крон. Материалом для изготовления упаковки будущего может стать обычная пшеничная мука или панцирь раков. Таков путь шведских ученых из исследовательского института Пакфурск в поиске экологически безопасных материалов. Исследователи-разработчики новых видов упаковочных материалов пытаются также получить так называемую надежную упаковку, которая бы гарантировала, что содержащийся в ней товар не подделка, сообщает редакция новостей шведского радио «Экот». Родители, чьи дети являются гражданами Швеции, не должны будут больше ехать в страну своего проживания, чтобы подать заявление на получение вида на жительство в Швеции. По сведениям редакции новостей «Рапорт» шведского телевидения, миграционное ведомство Швеции собирается изменить свои правила с тем, чтобы родители могли находиться с детьми, пока рассматриваются их заявления на получение вида на жительство. Миграционное ведомство хочет изменения соответствующего закона, но пока этого не произошло, облегчает процесс ожидания вида на жительство для родителей. Произошел пожар в отделении психиатрии больницы Каролинска в Худинге, южном пригороде Стокгольма. Пожар, который, как предполагается, был подстроен, начался в 9:30 утра и был быстро потушен. Никто из пациентов не пострадал, сообщает агентство новостей ТТ. Сегодня одна из контор шведского банка Светбанк, расположенная в юго-западном пригороде Стокгольма Шархольмен, подверглась вооруженному ограблению. Согласно предварительным данным, это были двое вооруженных пистолетом грабителей в масках, которые уехали от конторы банка на мопеде. Какую именно денежную сумму вынесли грабители, пока неизвестно. Никто из персонала банка не пострадал. И о погоде. Сегодня в полдень в Стокгольме было 10 градусов тепла, на юге страны в Мальме 11, на западе в Гетеборге 12, в Лулео на побережье Ботнического залива 8, и в Кируне за полярным кругом было 7 градусов выше 0.
На вашей волне передача шведского радио на русском языке. Скандал вокруг инвестиционного банка Карнеги перешел в новую стадию. Дело об инсайдерах, незаконно продававших информацию о ценных бумагах, переросло в скандал политический. Лидер оппозиции, председатель социал-демократической рабочей партии Мона Салин, требует отставки министра рынка финансов и объяснений от самого премьер-министра страны Фредерика Райнфельда. В клубке страстей, опционов и миллионов попытался разобраться Максим Лапецкий.
Скандальное дело шведского инвестиционного финансового банка Карнеги перекинулось ныне как инфекция в политическую сферу и поставило под угрозу далеко идущие планы буржуазного кабинета министров по распродаже госсобственности, продаже полностью или частично государственных акционерных компаний. Вчера, в понедельник, подала в отставку генерал этих распродаж, председатель Совета по приватизации госкомпаний, советник министра рынка финансов Матс Уделя Карин Форшаке. В отставку она ушла не потому, что раскрылись какие-то злоупотребления с идущей ныне распродажей, а из-за грехов и ее бывшей компании. Дело в том, что госпожа Форшаке до 2005 года была генеральным директором финансового дома Карнеги, и, соответственно, и на нее пала тень раскрытых злоупотреблений. Левая оппозиция, которая в принципе является ярым противником буржуазных распродаж госсобственности, требует скальпов и немедленно, по меньшей мере, отстранения советников из Карнеги от приватизационных операций, а по большому счету отставки министра рынка финансов Матса Уделя за эту приватизацию отвечающего.
Я vill höra statsminister Fredrik Reinfeldts besked om han har förtroende för Mats Odells sätt.
Я бы хотела услышать голос премьер-министра Фредерика Райнфельда. Доверяет ли он Матсу Уделю в том, как тот работает с этими вопросами, сказала лидер крупнейшей оппозиционной партии в Швеции, социал-демократической Мона Салин. Она считает вполне достаточным нынешних отчетов финансовой инспекции, раскрывшей злоупотребление в Карнеге для того, чтобы отстранить этот банк от процессов приватизации. А Карнеги работает с продажей госакций в Стокгольмской фондовой бирже OMX и в кредитно-ипотечной компании SBAB. Теперь подробнее о том, что же случилось с финансовым домом инвестиционным банком Карнеги, основанным еще в 1803 году, получившим свое нынешнее наименование в 1980-м и имевшим до последнего времени репутацию весьма солидную. Но после нескольких туров с продажами в 2006 году, оставшемуся без головного владельца. Случилось то, что финансовая инспекция Швеции выявила в Карнеги, правда, лишь после заявления наводки трех бывших уволенных сотрудников, столь серьезные недостатки в руководстве и контроле за финансовыми потоками и операциями, что выписала гигантский по шведским меркам рекордный штраф в размере 50 миллионов крон, около 7 миллионов долларов, потребовала отставки нынешнего директора компании и смены ее правления. Финансовая инспекция нашла, что в Карнеге компании, не имеющей, как мы сказали, одного мажоритарного владельца и управляемой то, что называется профессионалами, эти самые профессионалы занимались элементарными приписками в опционных и фьючерсных операциях, значительно завышая результаты, что позволило руководству Карнеги и ряду ключевых исполнителей получать изрядные премии в собственный карман. Впрочем, это лишь один из скандальных эпизодов. По поводу бывших сотрудников Карнеги ведется несколько уголовных дел. Одно из них касается маклера-инсайдера, работавшего в компании и передававшего ценную информацию о сделках третьему лицу. Еще одной пикантной деталью муссирующейся и оппозиции, и прессы стал тот факт, что министр рынка финансов Матс Удель, не далее как 10 сентября, и это уже в процессе подходившего к концу расследования финансовой инспекции, назначил на пост статс-секретаря своего департамента, а статс-секретарь в Швеции – это самый близкий к министерской должности чиновник, еще одного бывшего сотрудника банка Карнеги. Это некий Урбан Фунерет. Он не был в Карнеге ключевым игроком, но возглавлял вплоть до марта нынешнего года ревизионный отдел компании, отвечающий как раз за соблюдение правил и норм. Его отставки тоже, разумеется, требуют ныне оппозиционеры, но любопытно, что даже комментаторы буржуазных изданий удивляются этому кадровому выбору министра Уделя. Так промахнуться или простая глупость. Политический и финансовый кризис, связанный с компанией Карнеги, ныне можно думать еще в самом зачатке, в начале. Продолжение, что называется, следует. Многие опасаются, что он может вызвать аналогичные проверки и кризисы в других финансовых институтах Швеции и даже поставить под угрозу всю пенсионную систему страны. Ведь деньги, сберегаемые на пенсии, это основной хлеб подобных компаний. Любопытно и другое, что акции Карнеги ныне не падают в цене, что было бы логично при потере доверия, а растут. Игроки на бирже полагают, что...
Чистогольма. Исполняется 25 лет шведской перископной болезни. Точная дата диагноза которой хорошо известна – 14 октября 1982 года. Тогда во фьорде Хорсфьорден у побережья города Нюнсхам застряла в минных ограждениях чужеземная подводная лодка. Командир этого участка Свен Олаф Квиман намеревался использовать мины, но получил запрет от командующего штабом Брура Стефенсона. Лодки практически дали уйти, что и стало причиной того, что уже четверть века политологи спорят с военными, какой иностранной державе принадлежало сие подводное судно. Профессионально занимающиеся политикой ученые-мужи склоняются к тому, что лодка та была натовской, скорее всего, американской. Военные же моряки убеждены в том, что подлодка не только была советской, но и не могла быть никакой другой. Безымянная подлодка во фьорде Хорсфьорден совершила то, чего не удалось сделать легендарной советской подлодке У-137, скандально засевшей годом ранее на мели во фьорде Госсефьорден у побережья Карлскруны. Инцидент в Хорсфьордене открыл новую страницу истории шведской политики безопасности. В течение последующих полутора десятков лет Швеция вела беспрецедентно по масштабам противолодочную охоту в Балтийском море. В течение 80-х-90-х годов так называемые типичные подлодочные звуки, профессионалы их называют кавитационными, фиксировались в шведских водах более 80 раз. И вопрос о подлодках всегда был одним из первых в ходе всех шведско-советских, а позже и шведско-российских переговоров, как на высшем уровне, так и на уровне штабов. Помимо бюджетных денег, на противолодочную охоту было потрачено более 3,5 миллиардов крон. Участники тех давних событий, бывший шеф военно-морских сил Швеции Пер Рудберг, бывший шеф штаба обороны адмирал Брур Стефенсон, бывший шеф оперативного управления Йоран Вален и адмирал Эмиль Свенсон, шеф аналитической группы по противолодочной охоте, опубликовали на странице газеты «Svenska Dagbladet» совместную статью под заголовком «Советы не верили в наш нейтралитет». Постоянные нарушения подводными судами территориальных вод Швеции, говорится в статье, являлись частью холодной войны, начавшейся сразу по окончании Второй мировой и вплоть до коллапса Советского Союза. После развала Советской империи в процессе многих дискуссий, в том числе и в ходе билатеральных переговоров по подлодкам в 1992-94 годах, а также вследствие изучения архивов, стало ясно, что советская сторона никогда не испытывала доверия к шведскому нейтралитету. И именно поэтому Советы планировали при необходимости иметь возможность военного вторжения в Швецию. Техническое развитие как оружия, так и его носителей еще более повышало стратегические интересы Советского Союза. Далее в статье бывших высокопоставленных офицеров шведского флота утверждается, что шведская сторона еще с 1968 года прекрасно знала о существовании в составе советского военно-морского флота мини-подлодок различного класса, в том числе и на гусеничном ходу. В 1979 году шведская разведка получила первые фотоснимки советских мини-подлодок в Балтике, для которых не существовало понятий нейтралитета и международного права. Парламентская комиссия по проблемам нарушения шведских территориальных вод подводными судами других стран установила в 1983 году, что это именно советские субмарины и мини-подлодки играют в кошки-мышки со шведской обороной в стокгольмских шхерах, пишут авторы статьи в газете «Svenska Dagbladet». Правительство Швеции направило в Кремль ноту протеста. Советский Союз отрицал свою причастность к нарушениям. Надежда на то, что эти нарушения прекратятся, не осуществилась. В 1988 году шведская оборона предприняла первую масштабную противолодочную охоту неподалеку от берегов Хевринге. По утверждению авторов статьи, нарушители подводного пространства по меньшей мере сильно встряхнули. Дебаты, сопровождавшие противолодочную охоту все время, привели к тому, что были образованы и долго работали одна вслед за другой специальные подлодочные комиссии. Последняя из них, независимая гражданская, завершила свою работу лишь в марте 1999 года. Комиссии пытались разобраться в национальной принадлежности лодок-нарушителей. Авторы статьи, в компетентности которых можно не сомневаться, утверждают, что никаких достоверных данных о том, что шнырявшие у шведских берегов субмарины принадлежали странам блока НАТО, просто не существует. Ну, а теперь, дорогие друзья, настало время обратиться к самой мирной и самой славной теме. 14 ноября этого года мир отметит столетие главной сказочницы шведского королевства Астрид Лингрен. Надо ли говорить о том, что все детские книги Астрид Лингрен многократно превращались в фильмы, мультфильмы и театральные постановки чуть ли не на всех языках мира. Елена Нордстрём избрала темой своего рассказа ту музыку, что сопровождала произведение Астрид Лингрен в Швеции.
Och en del ska vara pigor med ett evigt slit var dag.
Ни один фильм, ни один спектакль по произведениям Астрид Лингрен в Швеции не обходился без музыки, без песен. Уже в первой экранизации «Пеппи Длинный Чулок», вышедшей на экраны в 1949 году, было много песен. Стихи писал режиссер фильма Пер Гонваль, но сохранились они только на звуковой дорожке фильма. В 1955 году на экраны вышел фильм «Расмус Бродяга» о приключениях мальчика Расмуса, бежавшего из приюта, и его друга, странствующего поэта Оскара. Тексты песен уже были готовы, но в последний момент... «Слышу последний куплет, ведь он даже и не рифмован», писала она позже композитору фильма Лилле Брур Сёдерлунду. Однако опыт сочли удачным, и ей тут же предложили написать либретто детской оперы. Она решительно отвергла это предложение, сославшись на то, что завалена работой. Песни из фильма стали столь популярны, что тут же была издана пластинка. А когда в 1981 году сняли новую версию «Расмуса Бродяги», именно эта песня вошла в этот фильм.
Det är rätt, den är damen min är.
роль Оскара выдающийся шведский актер Аллен Эдвард, Расмус Эрик Линдгрен. А потом, после первого писанного опыта, все было так просто, рассказывала Астрид. Режиссеры отмечали то или иное место в сценарии и говорили, что здесь нужна песня, и я писала текст. Уж лучше это было сделать самой, чем объяснять кому-то другому, какую песню должен петь мой герой. В 1969 году выходит новая экранизация «Пеппи длинный чулок», и песенка «Пеппи» тут же становится шлягером. Лингрен рассказывала историю о том, что как-то она оказалась в Эстонии на концерте Гетеборгского симфонического оркестра, который был там на гастролях. Программа концерта классической музыки открывалась шведской народной песней в переложении для оркестра. И вдруг дирижер, повернувшись к публике, объявил: «Сегодня в зале особый гость». И без дальнейших пояснений симфонический оркестр, к удивлению собравшихся, начинает играть песенку «Пеппи». Это была просто хулиганская выходка в стиле Пеппи, рассказывая Татам Атем. Хотя ему самому казалось поначалу, что писать мелодии скучно и старомодно. Он взял заказ на несколько первых мелодий с большой опаской и не совсем понимал, как это делается – писать музыку для детей. Но, как он сам уверял потом, детские песни стали для меня и многих моих коллег-джазменов своего рода освобождением. Сочиняя и импровизируя, мы вдруг сами начали играть и резвиться как дети. Мы пробовали самые невероятные инструменты, радовались самым неожиданным созвучием. Это было невероятно весело. Lönneberga, det var den gossens hem. Du geda mig som barn, han var ej värre tänkat kan. Och Emil var det namn han var, ja Emil hette han. Sing Вы уже догадались, это песенка Эмили из Лёнеберге. Оригинальная запись из фильма 1971 года. Стихи Астрид Лингрен, музыка Георга Ределя. А вот следующая песня, пожалуй, одна из самых известных песен Ределя. Она также из фильма об Эмили и тоже на стихи Астрид Лингрен. И называется «Лето мое» или «Летняя песенка Иды». Пожалуй, ни один праздник окончания учебного года в шведских школах не обходится без исполнения этой песни детьми, родителями и учителями. Thank you. этой песни, надеюсь, вы узнаете сами. Это, конечно же, он, непревзойденный проказник и неотразимый мужчина в полном расцвете лет.
Карлсон, Карлсон, världens bästa Карлсон, 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 мой Карлсон, 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 ingen faktiskt, ingen annan Карлсон gillar jag så bra som mig. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson, vackra, snälla, lagom tjocka Karlsson, genom kloka, underbara Karlsson, undra på att alla gillar mig. Det händer ju förstås ibland att någon blir arg på mig och ställer till ett himla liv där jag förstör en grej. Men vad är det att bråka om? Det är en världslig sak. Och gissa vem som kommer här och har en motor av. Det är Karlsson, det är hurra, hurra, hurra. Det är Karlsson, det är hurra, hurra, hurra. Det är Karlsson, det är hurra, hurra, hurra för mig.
Местные тефтели любил не только лучший в мире Карлсон. Это по-прежнему любимая еда шведской детворы. Дай мне тефтельку», требует в этой песне на музыку Бенгта Хальберга крошка Мадикин из телевизионного сериала, снятого по повести Астрид Лингрен в 1979 году. Сборнику своих детских песен, изданных в 1991 году, Астрид Лингрен писала: «Ай да я! Сколько песен написала! Даже и не знала, что их так много. Они сочинялись к фильмам и спектаклям для детей. Я надеюсь, что их будут петь с удовольствием, а я буду радоваться их, слушая. Так что пойте, только пойте».
Наша передача подошла к концу. Я, ее ведущая Ольга Макса, прощаюсь с вами, дорогие друзья. До свидания.